Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 10 октября по новому стилю, 27 сентября по церковному календарю. Православная церковь ныне совершает память мученика Калистрата и его дружины, Гимнасия и иных, преподобного Саватия Соловецкого, священномученика Петра, митрополита Крутицкого, священномученика Димитрия Пресвитера и Феодора Пресвитера, апостолов от 70 Марка Аристарха Изины, мученицы Епихарии и преподобного Игнатия. Митрополит Петр Полянский, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1863 году в Воронежской губернии в семье священника. Путь его был вполне традиционен – духовное училище, Воронежская семинария, после некоторого перерыва Московская духовная академия. Там он был старше своих однокурсников, им было по 20-21 году, им уже по 30. Митрополит Евлогий Георгиевский, однокурсник будущего священномученика Петра, пишет в своих воспоминаниях: «Внешность у него была уже солидная, большой, толстый, с брюшком. Он производил на многих впечатление добродушного простака, может быть и потому, что любил напускать на себя тон простачка. «Скажите на милость», — восклицает он бывало, — «что в этой философии, хоть убей не разберу». На деле он был не глупый. Звали мы его попросту Петра, любовались его дорогой енотовой шубой, подаренной ему дядей архиереем, старинными часами, доставшимися ему от какого-то родственника, собственностью чуть ли не самого митрополита Московского Филарета. Кончил он академию средне. Митрополит Евлогий вспоминает смешной эпизод из студенческой жизни. Инспектор отец Антоний, человек мелко придирчивый, старался ввести в академию дисциплину кадетского корпуса, допекал студентов инструкциями, проверял, все ли студенты посещают лекции. «Как-то раз, — пишет митрополит Евлогий, — он накрыл нас, небольшую группу. Мы спохватились, идем на лекцию. И вдруг в шкафу скрип. Инспектор к шкафу. Отворил дверцу, а в шкафу огромный, весь красный от смущения студент Петр Полянский. Хохот. Даже инспектор рассмеялся. Он оставил впечатление человека, расположенного спокойно жить, не чуждаясь простых человеческих радостей. Петр Федорович закончил академию, не приняв монашество и не рукоположившись в священники. Его оставили при академии писать магистерскую диссертацию на кафедре Нового Завета и определили на должность помощника инспектора. Не спеша он 5 лет пишет свою работу. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею, опыт историко-экзегетического исследования. А затем Полянский направляется в провинцию в качестве смотрителя Жировицкого духовного училища и на этой должности проводит почти 8 лет. Затем его переводят в учебный комитет при Святейшем Синоде, где он поднимается по различным ступеням иерархической лестницы. Так, неспешно живя спокойной жизнью мирянина, он дослужился до чина действительного статского советника, то есть генеральского чина. Во время Первой мировой войны он познакомился с патриархом Тихоном, тогда архиепископом. Между ними завязались очень теплые отношения. Будущий патриарх уже тогда оценил в этом опытном синодальном чиновнике не только хорошего администратора, но и благочестивого христианина. Петр Федорович Полянский был членом Поместного собора, на котором патриарх Тихон активно привлекал его к обсуждению и решению ряда вопросов. А затем приход к власти большевиков, ликвидация синодального ведомства, и, подобно многим другим чиновникам, Петр Федорович остался без работы. В 18-19 годах он был бухгалтером на московской фабрике «Богатырь». Однако он остался верным церкви и продолжал исполнять все те послушания, которые возлагал на него патриарх Тихон. И в результате, в 20-м году, он принял решение постричься в монашество. В иеромонаха его рукополагал патриарх Тихон. Для человека в возрасте 57 лет, да еще в те страшные годы, это был, конечно же, очень ответственный шаг. Уже в апреле 20-го года его рукоположили в епископы подольские. Он стал патриаршим викарием, а значит архиереем, находился на самом опасном месте, какое было в русской церкви, рядом с ее главой, с патриархом. На первый взгляд, прекрасная карьера. За несколько месяцев мирянин превратился в епископа. Но в те годы такая карьера означала прямой путь в тюрьму, в концлагерь, и в лучшем случае в ссылку. Так и случилось. 22-23 годы епископ Петр провел в тюрьме. В 23-м году он уже архиепископ Крутицкий, в 24-м митрополит. И чем больше оказывалось его значение в Русской Православной Церкви, тем более пристальное внимание обращает на него власти, тем более тяжелые репрессии он должен ожидать для себя. После смерти патриарха Тихона митрополит Петр стал его местоблюстителем. Власти к тому времени хорошо его знали и понимали, что он будет проводить тот же курс, что и святейший. Но определенные надежды у них были. Его авторитет в церкви был не столь велик, как у патриарха Тихона. Его ведь мало кто знал, поэтому власти какое-то время выжидали. Сначала, чтобы он пошел на компромисс с обновленцами. Но вот в июле 25 года появилось его послание, где он дает резкую характеристику обновленчеству и отрицает возможность компромисса с обновленцами. У них остается другой вариант – попытаться вырвать у митрополита Петра те уступки, которые не удалось вырвать у патриарха Тихона. И начинаются мучительные, изматывающие переговоры с Тучковым, который занимался тогда в ГПУ религиозными вопросами, который ставит ряд условий для легализации высшей церковной власти, издание очередной декларации с выражениями лояльности по отношению к власти, исключение из ряда правящих епископов всех неугодных власти и осужденных к тюремному заключению или ссылке, допущение вмешательства властей в назначение епископов. Все эти требования власти митрополит Петр в той или иной степени отклонил, и тогда власти решили предпринять против него провокацию. В 24 году обновленческий епископ Николай Соловей, личность весьма авантюрного типа, выехал, понятно, что с ведома ГПУ, за границу. В США вступил в контакт с зарубежным епископатом, резко критиковал советскую власть и, как ни странно, обновленцев, хвалил патриарха и митрополита Петра. Вернувшись в СССР, он покаялся перед обновленческим синодом и заявил властям, что был вовлечен в контрреволюционную деятельность русской эмиграции. А потом обновленцы на своем так называемом соборе во всеуслышание заявили, что Николай Соловей был тайно уполномочен патриархом и митрополитом Петром передать письмо представителям русской монархической эмиграции, что в этом письме они высказались о том, кто из претендентов на престол, на русский престол, более легитимен – великий князь Кирилл Владимирович или великий князь Николай Николаевич. Тучков указал митрополиту, что при такого рода действиях он, конечно, может рассматриваться только как контрреволюционер и подлежит репрессивным мерам, если не будет уступчивее в переговорах. Митрополит Петр на уступки не пошел и на случай своей кончины назначил кандидатов на свое место местоблюстителя. 10 декабря митрополит Петр с группой епископов был арестован, а власти решили разыграть новую комбинацию – раздуть конфликт между новым местоблюстителем и его заместителями. На случай ареста митрополит Петр назначил себе трех преемников – митрополита Сергия Страгородского, митрополита Михаила Ермакова, архиепископа Иосифа Петровых. На случай своей кончины – митрополита Кирилла Смирнова, митрополита Агафангела Преображенского, митрополита Арсения Стадницкого, митрополита, опять же, Сергия Страгородского. Как только митрополит Сергий заявил о том, что он берет в свои руки высшую церковную власть, как заместитель митрополита Петра, ему тут же было запрещено выезжать из Нижнего Новгорода. А в Москве тут же заявила о себе самочинно образованное высшее церковное управление во главе с екатеринбургским архиепископом Григорием. И это управление быстро получило регистрацию от властей, чего не добился митрополит Петр. Тогда из Нижнего Новгорода митрополит Сергий сместил с кафедр и запретил священнослужение 10 епископов, которые участвовали в этой авантюре. Они посетили в тюрьме на Лубянке митрополита Петра и убеждали его в том, что в высшем церковном управлении образовался вакуум, что митрополит Сергий отказался от своих полномочий и даже не приехал в Москву. Просили его назначить себе новых преемников и предлагали, естественно, себя. Дезинформированный митрополит Петр передает власть трем епископам, в том числе архиепископу Григорию. Но поскольку остальные двое были в тюрьмах, то власть перешла к Григорию. Митрополит Сергий не подчинился этому решению, и вскоре ему удалось передать митрополиту Петру информацию о реальном положении дел в церкви. И святитель Петр упразднил коллегию григориан и подтвердил прещение, наложенное на них митрополитом Сергием. ГПУшная интрига таким образом не удалась. Тогда ГПУшники решили использовать, что называется, в темную митрополита Агафангела. Он был вторым в перечне местоблюстителей и был освобожден из ссылки осенью 26 года. Тут же его встретил Тучков и предложил принять на себя полномочия местоблюстителя, описав по-своему неразбериху в церковном управлении. Митрополит Агафангел пишет письмо митрополиту Сергию о том, что вступает в свои права. Они долго переписываются, решая возникшее каноническое затруднение, и уже готовы были налагать прещение друг на друга. И это был бы раскол, то, чего и добивалось ГПУ. Но в последний момент, слава богу, митрополит Агафангел телеграфировал митрополиту Сергию, что отказывается от своих притязаний, и конфликт между ними был решен. А митрополита Петра отправили из Лубянки в Суздальскую тюрьму. Дальнейшая его жизнь была мученическим житием. В Суздале он получил приговор, вроде бы мягкий, 3 года ссылки. Отправили его в Тобольск. Ему уже 63 года. Двигаясь по этапу, владыка посидел и в нашей екатеринбургской тюрьме. В ссылке в глухой сибирской деревне он был вновь арестован и после Тобольской тюрьмы отправлен в Заполярье, в поселок Хэ, в 200 верстах от Обдорска. Там, конечно, были очень тяжелые условия. Потом срок ссылки был продлен на 2 года. Затем новый арест в 30-м году, опять Тобольская, потом опять Екатеринбургская тюрьма. Здесь от него требуют отказа от места блюстительства, обещая облегчить его дальнейшую участь. Митрополит Петр понимал, что такой отказ приведет к тому, что исчезнут и полномочия митрополита Сергия, и начнется новая смута среди верующих. Старца держат в одиночной камере, в строжайшей изоляции, без прогулок, только ночью по 20 минут. У него приступы удушья, он очень слаб. Потом его перевели в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения, где был анонимный учет заключенных. Ни имен, ни фамилий, только номер камеры и номер заключенного. В 1936 году срок неуступчивому митрополиту продлили еще на 3 года, а митрополиту Сергию в это время сообщили, что он может отныне называть себя патриаршим местоблюстителем. Истолковано это было как свидетельство о смерти митрополита Петра в заключении, по нему даже отслужили панихиду. А он между тем расстрелян был только через год, 10 октября 1937 года, в 16 часов. В деле владыки сохранились его письма властям, где он пишет о своем тяжелом болезненном состоянии и просит смягчить условия его содержания. Величие его в том, что, ведя себя очень смиренно, сдержанно, просто как незаконно осужденный, обращаясь с просьбами к властям, он во всех вопросах, в которых от него ждут уступок, оставался абсолютно непреклонным, и это сочетание мягкости и твердости – самое христианское – черта, требующая наибольшего мужества. Священномученик митрополит Петр, моли Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.